Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио «Воскресение» продолжается. И сейчас в эфире радио «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше, отец Владимир Зязев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, я вас поздравляю с сегодняшним большим праздником. Днем Казанской иконы Божией Матери, а еще этот праздник называется День народного единства. Вот давайте мы и поговорим и о Казанской иконе Божией Матери, и о нашем единстве, и о том, что же держит русский народ, о его духовных крепах.
Конечно, русский народ – народ все-таки верующий, и это очень даже важно и серьезно. Вы посмотрите, вот, например, Куликовская битва, ведь Россия стала православной, и вот уже князья стали объединяться. И ведь я вот не столь давно, я прочитал книгу «Хан Баты», и там другие вот такие исторические книги. Ведь проиграли-то мы, пока еще Россия была, ну, еще не очень окрепшая в вере.
Раздробленной.
И не очень окрепшая в вере, и каждый князь и князек только за себя стоял. И кто-то переходил на сторону врага, кто-то лишь бы только спасти свою, как говорится, шкуру. А вот вера скрепила, и на Куликово поле уже пришла совершенно другая рать. Единая, мощная, могучая рать. И князья, вот что интересно, меня всегда поражало, я подробно читал у разных авторов вот это описание Куликовской битвы, основанное на документах, на каких-то исторических таких документах. И вот удивляло всегда, как князья и бояре рубились вместе рядом с воинами. Дмитрий Донской одел на себя тройную кольчугу и дрался в ней, как рядовой воин, даже княжескую одежду снял.
А кольчушки-то эти нелегонькие.
Нелегкие эти кольчушки. И нашли его изрубленным, надо тело не достало, оглушенного, надо тело не достали, и он под березой подсрублен лежал. Ну, по крайней мере, в одном из источников это пишется. А сейчас? Возьмите вот, опять же, ведь Россия, вот даже отечественная война, в то время Россия это была еще верующая, она в душе была верующая. В 1937 году, когда перепись государства была, кажется, в 1937 году.
То, по-моему, сколько процентов?
90% написали верующие.
Верующие,
а за это можно было жизнь заплатить в то время. Россия это была еще верующая. И вы посмотрите, даже вот у Сталина сыновья на фронте, у Хрущева сын на фронте погиб. И ведь они дрались, на фронте были. И когда Сталину предложили...
Никаких привилегий не было ни для кого.
Когда Сталину, один из сыновей попал в плен, и когда Сталину предложили его сменять на, кажется, вот этот Паульс там в Сталинграде, давайте мы вам обменяем вашего сына на... Он сказал, нет, говорит, я рядовых на генералов не меняю. И ведь отказался. Вот кто бы сейчас на это пошел? Ну, даже смешно этот вопрос задавать.
Да, вот нам что не хватает,
и вот
нам чего не хватает,
Не хватает веры еще, не хватает любви к своему народу, не хватает любви к своему отечеству.
И того самого единства.
И того самого единства, вот этого и не хватает.
О котором мы сегодня говорим, да.
И вот посмотрите, Куликовская битва, а возьмите Наполеон. Ведь тоже генералы шли в атаку, когда нужно было, они поднимали, шли в атаку. Один генерал взял с собой своего сына-подростка и пошел с ним в атаку. Это ведь правда. Ведь в то время считалось честь погибнуть за родину. Какой-то фильм есть там, и он говорит, а полковник получил свою награду, когда погиб в одном из боев. Просто когда погиб в одном из... Не посмертно, он считает... Это награда считается. Гибель за родину – это награда.
Ах, вот. Он получил награду
тем, что он погиб за родину. Вот, ага, вот. И есть... это награда считалась. А Отечественная война ведь тоже...
Аж 1612 год.
А 1612
мы уж не будем
год...
говорить про это, да, время, ведь, когда все
говоря,
объединились все, да?
Казанская-то Божья Матерь, ведь там она в 612 году, она ведь там очень нам помогла, крепко помогла ведь она. И, знаете, и тоже объединились все. И ведь как было, продадим жен, продадим детей, дома. Но спасать Россию надо.
Да.
Вот. Без России не жить, новгородцы. Когда Минин и Пожарский обратились к ним. И вот мне сегодня интересное стихотворение пришло на память. У Казанской Божьей Матери тихо теплятся огни, жены, дочери и матери к ней приходят в эти дни, и цветы к ее подножию ставят с жаркою мольбой. Матерь Дева, силой Божией, охрани ушедших в бой. Над врагом победу правую дай защитникам Руси, дай сразить с ним со славою и от смерти их спаси. Замечательное стихотворение.
Замечательное
его стихотворение. Это стихотворение его поют, даже его на музыку переложили и поют. Вот. Вот видите как. И Божья Матерь нам всегда как-то помогала. А и не напрасно, вот я скажу, что вот в этом отношении как-то мудро поступило правительство, что вот и с одной стороны как бы и сохранило, ну, историю праздника, не историю праздника, а празднование в эти дни, ну, было 7-го, 8-го.
Стало, ну, в эти дни практически.
Вот, все равно да. В эти дни. Второе, праздник назван Днем Единства, и это, конечно, славно, но... Знаете, вот смотрел я нынче в День Победы, смотрел по телевизору Московский парад, потом Бессмертный полк, и сердце восхищалось вот тем, что все-таки люди стали объединяться.
Что люди, все-таки память жива у людей, что для них это важно, что для них это главное, потому что этот Бессмертный полк, именно он такое впечатление производит, что люди помнят, люди любят своих родственников, близких, вообще всех тех, кто воевал, да?
Но здесь, знаете, здесь вот опять же, мне вот одно радует, а другое немножко даже и волнует, и тревожит. Но ведь с одной стороны и церковь, и власть, наверное, как бы пытается объединить людей. Но с другой стороны, какое может быть объединение, когда один человек получает 15 тысяч в месяц, а другой человек получает 3 миллиона в день. Ну как, можно вот это вот объединить как-то? И вот это страшно. Одной рукой мы объединяем, а другой разъединяем. Ну какие-то нормы-то можно ведь сделать. Ну я понимаю, что если человек там, какая-то фирма, какое-то есть производство, что-то у него, ну норму-то установить можно все-таки. Ну что ж так? И вот это вот страшно. Это до жути страшно. И нужно все-таки объединять. И церковь к этому немало сил
прикладывает, вот. Да. Ну что ж, праздник хороший.
Праздник замечательный.
Добрый.
И этот праздник, он многому праздник учит. Вот даже вот тому, что вот мы с вами уже вот к этому празднику, вот уже каждый год практически мы какую-то передачу ведем, и тоже вот объединение, и тоже воедино как-то.
Воспоминания.
Воспоминания такие, да. Добрые. Это ведь правда.
Давайте, батюшка, вот еще обратимся все-таки к празднику именно Казанской иконы Божьей Матери. Вот что она, как она проявлялась вот в какие-то моменты, лихие моменты нашей истории. Давайте мы вспомним и напомним нашим радиослушателям. Ведь ее нашли под Казанью, да, в Казани.
Да, она была закопана в землю.
В землю, да.
Ее девочке приснился сон, что надо ее выкопать.
Была никто ей не поверил.
А никто ей не поверил. Ей снова приснился. И потом она, не помню, вот как-то уговорила кто-то, пришли, стали копать и обнаружили икону Казанской Божьей Матери. И это было первое такое диво и чудо. А сколько исцелений около нее прошло.
Ну вот вы сами вспоминали даже, что благодаря этой иконе мы ее брали на такие битвы, на всякие,
да,
тяжелые, да.
Да,
и в Великой Отечественной войне тоже.
Ну,
вот какие моменты
над
можно...
Над Москвой-то ведь ее на самолете пробовали.
Какие моменты вот можно такие вот вспомнить, когда икона защищала.
Уходя на Наполеона, молился перед иконой Божьей Матери. Три часа в уединении молился. Вот остался один в храме и молился. И посмотрите, как грозно. Вот он победил Наполеона. Я, кстати, вот буквально вот сейчас читаю книгу 812 год. И вот в то время ведь тоже вот Наполеон, то ведь нам тоже наказание было. Это тоже наказание. Ведь до чего дошли тогда люди? Русский язык не знали совершенно, прекрасно знали французский. Считалось недостойным говорить на русском языке.
Ну, это общество, высшее общество.
Это высшее,
да.
А вы знаете, что приказчик он своему барину подражает во всем? Хоть он и остается, правда, приказчиком, но подражает ему во всем.
Ну, на французском пытается говорить.
На французском пытается говорить, да. А какой-нибудь там помощник или швейцар вот у этого приказчика вот подражать ему? Ведь это же факт. Это... И в то время ведь и одежда была уже у нас французская. И вы знаете даже такой...
В Париже, да, мы заказывали себе платье. Да.
Такой, значит... А из Парижа приезжали сюда лихие француженки, чтобы здесь оболванивать русских и втюхивать им вместо прекрасных вещей какую-нибудь дрянь. Они, ну, французская, что вы. А сало русское ели, знаете. И весь мир даже сало-то кушал. Вот. Я сейчас вот читаю, значит, в одном салоне приходит молодой, вот в эту книгу, это 812 год, приходит молодой человек и смеясь, рассказывает такой, ну, как в то время называлось, анекдот. Говорит, вот сейчас, мне, говорит, рассказали, французский посланник с колесами сомкнулись как-то, вот с это идет повозка навстречу, и французский посланник, и, значит, осями зацепились друг за друга. Французскому посланнику говорят, вам нужно спятить назад, и мы освободимся. Французский посланник говорит, да французы никогда назад не пятятся. Тогда русский дворянин, значит, стегнул лошадей, приказал стегнуть, лошади двинули, у француза ось оторвали и ушли. Вот. А люди в это же время, да надо бежать, да надо помогать, да это что такое, да как он мог, да его надо наказать. Как наказать? Наглость, ты приехал к нам в страну. Ну, и что ты тут наглеешь? И тоже ведь наказание было, когда и эти французы потом нам показали себя, когда они в церквях конюшни делали, когда разграбили все, когда все ведь это было. И
подожгли, пожары
и
были.
Пожары были, все ведь это было. А нам это было наказание большое. Но это наказание, вот возьмите, вот я как-то помню еще один молодой человек, его спросили, что нужно сделать, это лет 30, даже, пожалуй, лет 40 назад спросили его, что нужно сделать, чтобы Россия как-то вновь воспрянула, как-то патриотизм какой-то.
У кого спросили?
У одного молодого человека. Вот. Он сказал, я не знаю, это, наверное, страшно говорить, но нужна какая-то снова тяжелое испытание России, потому что только испытание нас может объединить. Вот сейчас, смотрите, как загремело на границах.
Да.
Люди стали объединяться, правильно?
Да.
Вот. Вот это вот, и на самом деле это так. А другой сказал, прямо тут еще тут был тоже еще один, он говорит, когда мы, говорит, досытечко крови собственной нахлебаемся, вот тогда, говорит, мы опомнимся, а пока нас не остановить. И это, наверное, правда. Чтобы быть все вместе, нам надо...
Серьёзные
вот, помните,
испытания,
как,
да?
Когда подводная лодка тонула, как вот одним ведь жили вот все...
А, Курск? Про Курск говорите?
Да, про Курск, да. Ведь одним ведь жили все вот этим, вот как там, что там, достали ли, как ее там. Вот вся Россия как-то к этому. Это объединяет. Вот. Я, конечно, не призываю и прошу Бога, чтобы миновали нас несчастья, но что делать?
Но получается, что
знаете,
да,
ведь,
получается,
пока,
что
пока
да.
Русского мужика, у меня, помню, дядя танкист был, 3 танка под ним сгорело, сам жив как-то, ну, вот, один раз его тигр подбил, потом другой, какая-то пушка там, ну, 3 танка сменил, вот, я мальчишка был, они там с мамой беседуют, с моей мамой, и он говорит, русский мужик, Антонида Александровна, пока ему, простите меня, вот он так сказал, слово не вы, пока, говорит, ему полголовы и ползадницы не оторвешь, он не помнится. А уж как оторвешь, он тогда так пойдет, тогда его не остановить. Ну ведь на самом деле до Москвы дошли, когда половину России сдали под врага.
Вы имеете в виду Великая Отечественная
война? Да, Великая Отечественная война. А французы и Москву тоже ведь?
Они вообще вошли. Вообще вошли, пожгли и там в Кремле обосновались уже почти. Вот смотрите, новая борьба тоже. Есть стихотворение такое, Никитина. «Опять призыв к войне. Еще на Русь святую две тучи новые грозу свою несут, и снова нашу Русь на битву роковую, на битву страшную помериться зовут. Но не забыли мы своей недавней славы, еще не прожил сил великий наш народ. И так же грозный он, и так же величавый, как буря зашумит и двинется вперед. Вперед за христиан, позорно умерщвленных, вперед за нашу честь и за права отцов, за славу мест святых, несчастьем оскорбленных, за веру русскую, наследие веков. Никитин.
Прекрасное стихотворение.
Видите, какая новая борьба.
Такое может написать только искренне любящий Россию человек.
Ну, конечно. Вот такое стихотворение. Вперед, вперед.
И, конечно, сейчас как-то надо все равно с народом ближе быть. Ближе быть с народом. Мы от народа отошли. И крепко... Я помню времена, когда был владыка Мелхиседек, когда был владыка Климент. Ведь можно было в любое время к нему прийти. Никогда у него охраны-то не было. У него, ну, сторож там в ограде где-то был. Вот и все. Владыка Мелхиседек в любое время, к владыке Викентию, до утра можно было на прием, но все-таки прием всех. Помню я это. И это пример, как быть вместе с народом. И не напрасно эти владыки, и Викентий, и Мелхиседек, и даже владыка Никон, и даже вот, и владыка Климент, не напрасно они до сих пор их помнят, и до сих пор их любят. Вот. А любят почему? Народ любит свое. Да, делец любит деньги там, один любит одно, другой другое, но народ, он видит в человеке себя. Его может, народ можно обмануть один раз, два, но потом ведь он все равно разберется, кто обманывает.
Да, отделение чревато от людей, то есть надо быть ближе, надо быть в единстве, надо быть в единении с людьми, и это, кстати, относится и к сильным мира сего, так сказать, да, в первую очередь.
И это относится к тем, кто в день по 3 миллиона зарабатывает.
Да. И дело в том, что, в общем-то, ведь из грязи да в князи многие, так сказать, попадают. Сейчас. У нас же нет аристократии. У нас вот вчера они были такие.
У нас аристократия, чем больше отсидел, тем лучше. Я помню, ко мне молодой человек подошел и что-то спросил у меня, я ему ответил. Он мне со мной не слился. Да я 3 срока отсидел, да ты ли меня учишь? Да я 3 срока, он мне это 10 раз. Так что он 3 срока он отсидел.
Какая заслуга большая.
Вот это у нас аристократия.
Большая заслуга.
Вот.
Ну, кичиться надо не этим.
А много аристократию надо туда упрятать, они там многие. Что-то вот я не слышал, что Чубайс, он 78 человек погибло на плотине, а что-то его как-то не наказали.
Да, вот батюшка, здесь... ну, в общем, за другие, конечно, качества нужно.
Потом нравственность.
Ведь да, любить.
Возьмите нравственность, людей. Ведь это факт, когда... Эшелон девушек обследовали в Германии,
увезли отправляли туда, в Германию.
Отправляли, и там в Германии их обследовали. 98% девушек были девственницами. Да. Когда тело чистое, то и дух будет чист. Чисто не то, что там ее сейчас французскими духами или там чем, а чистое изнутри, духовно чистое. А то я про чистоту тела, я помнится мне, одна девушка, ну, еще не девушка такая, еще даже женщина, как-то с ней беседуем, я говорю, так просто спросил ее, скажите, вот такой макияж, там, и волосы-то, и губы-то, и все. Я говорю, вы, наверное, каждый день тратите часа по 4 на смак. Да нет, говорит, я просто, говорит, один раз делаю в понедельник, и потом всю неделю не умываюсь. Это совершенно серьезно мне сказала. Я подумал, и какой молодой человек с тобой целоваться будет? Извините меня. Совершенно серьезно, причем это вот так совершенно, и даже без ухмылки, без всего, и даже не стыдясь этого.
Наоборот, гордясь, да? Да, но вот о нравственности, конечно, чего нам сейчас вот все-таки, батюшка, не хватает. Мы о власти поговорили, а вот обычные, так сказать, рядовые наши люди. Чего нам все-таки вот не хватает в жизни? Да, вот вы говорите, что придут испытания, нам нужны серьезные испытания. Ну, а сейчас-то вот как жить? Как быть? Как сохранять и то же самое целомудрие, и нравственность нашу? Каким образом? Что нам нужно делать?
Вы знаете, нужно с себя начинать каждому. Мы очень часто пытаемся учить всех, не научившись сами. Ворону учим мы летать, зайца учим бегать. Волка учим прыгать.
Медведя в цирке выступать, да?
Да, змею ползать. А вот это с себя так и не научим ничему. Вы знаете, нужно с себя начинать. Живи, вот я сейчас квартиру продал, вот так случилось, ну, продал квартиру, тяжеловато мне тут, вот, продал квартиру, и просто к слову говорю, вот я сейчас сказал, тут несколько людей стало известно, и мне практически в доме каждый сказал: батюшка, да как жалко, что вы уезжаете, как жалко. Вот помню даже вот, вот простой момент, мы приехали, Нина Николаевна, Галина Петровна жили здесь в квартире, и всегда заходим утром в лифт, и кто-то в лифте есть, ну, дом-то 14-этажный, кто-то в лифте есть, доброе утро. А вот сейчас уже, смотрю даже, к нам заходит кто-то в лифт, я еду, кто-то заходит, и уже всем доброе утро. Вот это доброе утро, вот, оно уже разошлось по всему дому. Вот.
С этого начинается.
Сегодня у меня был маленький такой случай, маленький случай был. Я по телефону разговариваю, на улицу вышел прогуляться, разговариваю по телефону, мне кто-то позвонил. Смотрю, женщина с коляской, а коляска, крыльцо крутое, пандуса нет. Я по телефону, я говорю, прекращаю разговаривать, надо женщине помочь коляску спустить. Ну, значит, она мне, значит, рассказывает. Так я, говорит, уже привычная. Я говорю, как вы так привыкли? Да, говорит, подчас бывают, вот стоят мужчины, видно, что тяжело. Никто даже не пошевелится, чтобы помочь. Я говорю, так это тогда не мужчины стоят, а это что-то
непонятно,
такое? Непонятно, что стоит, то есть ни один не помочь ничего. Вот с этих пустяков и начинать воспитывать себя. Одному сказал спасибо, если он тебе что-то сделал. Другого поблагодарил как-то, что вот просто тебе двери придержали, не забудь сказать спасибо.
Спасибо,
тебе,
да.
Вот правильно. Вот просто идешь, и тебе двери придержали. Ну, мало ли кто. Вот,
ну, это же вежливость,
это,
правда?
Это самая элементарная
это
вежливость.
Это забота о
человеке. Это забота и вежливость. Mm-hmm. Вот с этого начинать, с маленького. И вот смотрите, вот я вот просто скажу. Мы дома как-то стали немножко себя специально вот в этом отношении как-то чуть-чуть менять. Вот у нас, например, нет у нас «пойду есть там», или там «простите меня, как часто жрать там», а просто «ну, иду, пойдем отобедаем, пойдем покушаем». Ну, как отведала вот этого блюда Галина Петровна, вот, ну и как она тебе, вот так. И как-то, знаете, тихонько, и в доме вот как-то даже вот как-то светлее становится. Да? Вот простое дело, как-то светлее становится. Бывают случаи, когда вот мы с супругой вот дома, ну, мало ли, тоже ведь супруги, тоже может кто-то поворчать немножко, может, когда все равно в жизни есть жизнь. Но если Галина Петровна потом, ты меня прости, отец, вот, и я тоже, Галя, ты меня прости, пожалуйста, я был неправ. Вот, и как-то сразу теплее и светлее станет. Вот с этого маленького начинать. И от маленького до большого дойдет рано или поздно.
Батюшка, а почему все-таки вот отчуждение в обществе между людьми происходит? Вот как вот вы считаете? Здесь... Вот знаете, все-таки люди как бы, людям не нужны вот эти вот соседи, людям не нужны вот тот, кто там вот идет по улице. Они плюют на них, значит, они не хотят с ними общаться. То есть какое-то, вот знаете, замкнутость получается в себе, где-то вот в какой-то узком кругу, а других не думают, и даже просто вот они не нужны, чужие люди.
Вы понимаете, это сама жизнь. С одной стороны, вот эти вот многоэтажные дома, как муравейники. Угу. С другой стороны, вечная боязнь друг друга. Сейчас все он на десятых этажах, и то решетки ставят. А это боишься кого-то. Третье, вот эти телевизоры и все вот это занято. Четвертое, сотовые телефоны. Они отнимают времени у людей массу времени отнимают. И вот это вот все отчуждение. Вот я сейчас, у меня в Талице коттеджик, поселок 13 домиков, коттеджного поселка. Даже на машине все проезжают. Или головой кивнут, или дом поздоровается по-другому, идешь, и все здоровается. Вот все-таки чуть-чуть приземлиться, и будет уже отходим от земли-то, и отходим, и перестаем быть человеками. Помните, как сказал Господь, когда в купели-то, там ангел Божий сходил в купель, и это Вифезда купель называлась, и там подходит Господь к одному человеку и спрашивает его: сколько ты? Он говорит: да вот уже что-то сказал, больше 30 лет уже он больной.
Вот, человек?
Да, человек. Там много лежало больных, вот. Он говорит, а хочешь ли быть здоров? Он говорит, да хочу, но сам я не успеваю доползти, кто-то другой.
Кто-то уже другой, да.
Вот. А когда я доползу, то уже поздно. А человека не имею, кто бы меня туда опустил.
Кто бы меня помог опустить.
То есть человека-то он вот не имеет.
Помню этот момент.
А сейчас ведь мы перестаем быть человеками-то. Мы перестаем. Мы ведь уже вот сейчас можно идти в каждую квартиру, стучать и попросить хлеба. Наверняка даже не откроют. И звонить, и стучать, потому что наверняка даже не откроют. Ведь это факт, факт. Ну, с одной стороны, не откроют и они вины, и они виновны, что все-таки открыть бы надо. С другой стороны, они и боятся. Я помню в Талице, ко мне подходит, он сам там напротив меня жил, алтарник мой, молодой человек, у него комнатка малюсенькая так была. Он ко мне ночью стучит, вот слушай, говорит, батюшка, он говорит, тут у нас шел выпивший, а мороз 40 градусов. Шел выпивший, говорит, и он на дороге упал. Вот.
Кто? Тут человек?
Человек-то выпивший упал на дороге. Тут, говорит, какой-то автобус проходил. Ну, поздно вечером, может, часов 12. Говорит, вышел, его ногами в канаву столкнул и дальше поехал, чтобы только не раздавить. Ногами в канаву. Что делать-то, батюшка? Я говорю, так давай тащи его сюда. Помоги его сюда тащи. Вот он ее притащил ко мне в дом. Ну, я ему, Галя, говорю, положь ему, ну, он что, выпивший там, не очень, нет. Галя, положь ему тут телогрейку, тепло в прихожей, тепло, телогрейку, что-то под голову дай, пусть поспит, проспится до домой, пойдет, что делать-то, 40 морозов.
Ну, замерзнет, и все просто.
Ну, вот, он утром встал, ушел, и все. Вечером, и все, даже, ну, все, бабушка там уже, а я уже на службу, но. Вечером смотрю ко мне, мы куда-то собираемся, смотрю, ко мне два молодых человека идут. Два молодых идут. И у меня еще такое на сердце какое-то такое. Думаю, ну, сейчас начнется эта благодарность там полупьяная. Не хочу ничего этого. Они ко мне заходят. Один мне говорит, у тебя вчера Ваня ночевал? Вот этот вот, мой друг. Я говорю, у меня... Я говорю, все-таки почему ты меня на ты-то зовешь? Я постарше тебя, да и священник. Он... Ладно, ладно, часы ты у него снял? Я говорю, какие часы? Ну вот, у него были часы, ты у него снял, больше ведь некому было снять-то? Значит, я говорю, не снимал, ребята, никаких часов, поверьте мне. Так, второму говорит, ну что, бить будем?
Благодарность.
Ну, а я, значит, как-то тут немножко вспыхнул, а так-то вспыльчивый. А я только еще боксом. Я еще все-таки боксом тогда занимался, и тогда еще был, в общем-то, в силе и в форме. Я говорю, ребятки, во-первых, говорю, если на то пошло, то я священник, и я могу на свои карманные деньги купить все ваши часы вместе с вашими штанами и совсем прямо вот так, не сходя с места. Это во-первых. Во-вторых, говорю, ребятки, я поставить вас известность хочу. Я имею второй разряд по боксу, и с ринга еще не так-то давно ушел, хоть много там и нету, но не так давно ушел. Так вот, говорю, во-вторых, я говорю, вас сейчас, ребятки, так здесь поучу, что вы навсегда забудете и в этот дом дорогу, и все прочее.
А в-четвертых, вы только потому живы, что я вас приютил, этого молодого человека. Да?
А второе, я скажу, а третье, говорю, я, если бы я его не приютил, его
да,
в канал столкнули, он бы уже сейчас...
Сегодня хоронили бы
да,
его.
Вот-вот. И они так посмотрели и ушли. Вот такое было. И поэтому тоже бояться, но бояться-то все-таки не надо. И меня мама спросила, а мама так, ну что, еще будешь кого-то к себе пускать? Я говорю, конечно, буду. А если снова так же? Я говорю, ну пусть так же, да, все-таки. Я все-таки не хочу, чтобы на моих глазах человек умирал, я его оставил погибать на живую душу. Если бы это было летом, ну и спи ты там в канаве.
Да, конечно.
Вот,
конечно.
Спи, проспишься, ну дождик поможет, так отойдешь, да пойдешь. Вот такие дела. И, конечно, люди побаиваются. И вот это вот все вместе, оно нас начинает отталкивать. И как-то вот, ну, очень отталкивает. Смотрю, вот многие живут и прямо говорит.
Ну, то есть страх какой-то, видимо, все-таки.
А вот уже привыкнешь как-то. Вот
нежелание как, связывать.
Как-то к себе привыкнешь, быть один привыкнешь, и вот уже...
Вот уже никому не нуждаешься, вот уже обустраиваешь свой мирок, да, такой?
Вот-вот. И вот это разъединение между личностями, между человеками, оно и к большому раздроблению ведет. Это факт. Вот. Когда нет у нас общих праздников, общих, мало их, нет, именно не пьянок общих, а праздников общих.
Ну вот слава Богу, что у нас этот праздник, День единства России, все-таки он общий. И он уже, мне кажется, что люди начинают понемножку привыкать к этому празднику и праздновать его. 4 ноября, день Казанской иконы Божьей Матери. Иконы, которая в свое время помогала нам выбраться из очень тяжелых ситуаций, из войн, из противостояний.
Она так как ведь, она батюшка, нас объединяла, как она нас воодушевляла.
Все-таки вера объединяет. Вера, да, это вера скрепа, объединяет. Главная духовная скрепа наша.
Вот. И воодушевляла, и объединялась. Знаете, вот представить себе вот даже не могу, вот что было бы, если бы вот, ну, вот каким-то вот промыслом Божьим вот не было бы церкви, не было бы верующих, не было бы икон. Так, Господи, мир-то пустыней бы стал. Вот совершенно бы пустыней стал. Это есть, и мы богаты этим. Мы богаты. Крепко-крепко этим богаты. Я хотел не просто вот такое стихотворение, оно такое своеобразное, но просто хотелось мне его сегодня как-то почему-то вспомнилось. Из-за утеса, как из-за угла, почти в упор ударили орла. А он спокойно свой покинул камень, не оглянувшись даже на стрелка. И, как всегда, широкими кругами, не торопясь, ушел под облака. Быть может, дробь была мелка для куропаток, а не для орла. Или задрожала у стрелка рука и опустился ствол дробовика. Нет, ни дробинки не упало мимо, а сердце и орлинное ранимо. Орел упал на средь далеких скал, чтоб враг не видел, не торжествовал. Это вот тоже такое хорошего русского духа стихотворение.
Да,
вот когда, когда вот так вот шли. И ведь посмотрите, вот здесь можно даже, когда наши на поединке на Куликовом поле сошлись, ведь татарский рыцарь, татарский витязь упал у всех на глазах, где они сошлись, а нашего конь унес заряды, и он там упал, тоже убитый упал там, чтобы враг не видел, не торжествовал.
Чтобы враг не видел.
И вот это вот, вот я это вот вспомнил сначала, это вот эти вот поединок, когда вы мне сказали, а потом вот это стихотворение мне пришло. Ну, и мне оно понравилось, это стихотворение.
Замечательно. Ну, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу, батюшка. Давайте пожелаем...
Всех, дорогие мои, пожелаем. С праздником. Вот дайте на минуточку, я вот тут еще сейчас вот остановлюсь на этом стихотворении. «Дай сразиться им со славой и от смерти их спаси». Знаете, вот наши воины ведь где-то всегда, где-то какая-то война идет, где-то идут, куда деваться, когда мир охвачен весь, без малого, весь войной охвачен, все равно гибнут люди-то. Знаете, всей душой мамы, дедушки, бабушки, отцы, родные, братья, сестры, молитесь за наших воинов, молитесь за нашу армию. И не напрасно тут сказано «сразиться им со славой», значит, в честном бою сразиться, не захватническом бою сразиться, и от смерти их спаси, и спасет Господь, Божья Матерь спасет, Божья Матерь не оставит. Казанская. Я помню, как мама за меня молилась, я всегда, вот сейчас у меня мамина фотография на письменном столе стоит, я всегда захожу, когда ночью помолиться, когда утром, всегда с ней здороваюсь с мамой и прошу у нее прощения. Она много за меня молилась, ну вот до 70 лет доживаю. И всем советую, всем просите. Знаете, вот последнее воскресенье читалось Евангелие, как Господь отрока умершего у вдовы воскресил. Ее уже выносили на погребение, а он был единственный сын у вдовы, и Господь сжалился над вдовой и воскресил отрока. Но вы знаете, в другом месте Евангелия говорит, когда один из учеников, Господи, говорит, позволь мне идти погребсти отца моего, и я пойду за тобой. Господь говорит, иди за мной, а мертвым представ погребать своих мертвецов. Это я в подтверждение того, что я сейчас скажу. Так вот, у нас сейчас очень много мертвых. Да, они ходят, Да, они говорят. Или да, и кушают, и какие-то радости, но
не, духом мертвы.
Но духом мертвы. И вот об этих мертвых, как вот та вдова, надо переживать, молиться. И Господь их воскресит. Господь растопит сердце. Вера придет, вера вот придет вот в сердце, знаете, и она его согреет. А согреет, значит, у человека живет. Вот знаете, вот как вот с чем можно сравнить? Я помню, у нас мужчины еще молодые были, а мужички, я на производстве работал, мужички купили арбуз и решили его, значит, сделать по-своему. Они его открыли, вырезали пробку в арбузе. И туда вылили бутылку водки в него, туда, в арбуз вылили. И потом какое-то время прошло, они, значит, стали, разрезали, значит, сок, а сок выливали, стали выливать оттуда уже сок, ну, уже смешанный с водкой. Ну, и сидят вот это, немножко выпивают, значит. А когда потом сок-то кончился, арбуз разрезали, а там вся мякоть растворилась этой водкой, и семечки все на дне. Примерно вот я просто сравню, знаете, вот так же духовной закваски в сердце, чуть-чуть вот как шприцем качнуть, сердце согреется, а мусор на дне будет, он уйдет, этот мусор. Вот. Вот это хотелось бы всем пожелать, что молитва материнская, она способна упросить Господа, чтобы Господь согрел сердце человеческое, оживил его.
Молитва материнского, вы имеете в виду и Божьей Матери?
И Божьей Матери, да, конечно, к Божьей, и Божьей Матери молитва, и молитва материнская к Божьей Матери. Вот. И тогда и оно согреется, сердце, а согреется, человек оживет. Тогда уже не будет мертвого, а у нас сейчас очень много мертвых. Вот.
Ну да, мертвеца имеется в виду тех, кто не имеет веры, духовные, да, мертвецы. Ну что ж, давайте вот еще в конце, у нас сегодня стихов много звучит, и вот «Ночное небо». «Смотри, смотри на небеса, какая тайна в них святая, проходит молча и сияя, и лишь настолько раскрывая свои ночные чудеса, чтобы наш дух рвался из плена, чтоб в сердце врезывалось нам, что здесь лишь зло, обман, измена, добыча смерти, прах, тлена, блаженство ж вечное». Лишь там. Видите, как здорово.
Замечательно, замечательно, замечательно.
Так, будем вот, стремиться к
вот,
этому.
Вот посмотрите, вот просто скажу. Вот посмотрите, как нас сама Божья Матерь, вот сегодня вот на беседу
наставляет.
Вдохновила. Я пришел, как-то даже настроения особого не было. Вот, а вот как-то вот здесь вот разошел, и как-то, знаете, вот просто как-то чувствую, что вот коснулось дыхание Божьей Матери и моего черствого сердца.
Слава Богу. Батюшка, не черствое у вас сердце. Ну, давайте будем заканчивать. Поздравляем вас, поздравляем наших близких с этим большим праздником, да. Поздравляем всех наших радиослушателей с праздником народного единства, с праздником Казанской иконы Божьей Матери.
Дорогие радиослушатели, у меня такая к вам просьба небольшая. У нас пошел с моей супругой 50-й год совместной жизни. И знаете, вот мне, болезни меня надо мной прошли немаленькие, вот, и мне вот эти вот хочется вот дожить до даты моего 70-летия, которая будет в феврале уже через несколько месяцев, и до золотой свадьбы. Помолитесь, родные мои, я верю, что ваша молитва мне поможет.
А вы за всех нас всегда молитесь.
А я, конечно, за всех вас.
Спасибо большое. Я хочу напомнить, что сегодня в наших беседах принял участие митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше, отец Владимир Зязев. Спасибо вам большое, батюшка. Приходите к нам еще. Мы всегда
вам,
вас ждем.
Валентина Федоровна, спасибо за добрые передачи. А вам, дорогие радиослушатели, спасибо за ваше терпение, что терпите меня.
До свидания, батюшка.
До свидания, Валентина Федоровна.